Радиомаяк.ру представляет. Свое. С Андреем Даниленко.
Друзья мои, по-прежнему в нашей студии Андрей Даниленко, ведущий проекта «Свое» с Андреем Даниленко. Даниленко.л — это Инстаграм, а также специальный канал на YouTube. Ну вот, снимается там много интересных и действительно познавательных программ. Дело в том, что вот в советское время было такой жанр, как документальное кино, да, такой рассказ, документальный рассказ о чем-то настоящем, да, но поданный, грубо говоря, художественными методами, не игрой актеров, а художественным взглядом на реальные вещи. И вот этот жанр, он потихоньку возвращается, тем более, что все-таки продукты питания, да, это близко человеку.
Мне очень нравится жанр. Я считаю, что это правильно.
Нет, конечно, у нас есть праноеды. Праноеды есть. Да, ну, есть. Слушай, им ближе астрономия.
Я считаю, показывать людям сельский образ жизни, вообще, что происходит, как выращивают продукты питания, как производят, что у нас на полках.
Согласен.
Это очень важно. Кстати, значит, хочу воспользоваться возможностью. Вот в предыдущем получасе у нас был... Вот предприятия очень много про говядину рассказывали. Это, кстати, клиенты Россельхозбанка, которые тоже поддерживают наш проект «Свое» с Андреем Даниленко. И я должен сказать, что очень важно, что вот вся цепочка очень важна от земли до прилавка. Потому что люди приходят в магазины и часто не осознают, кто произвел, как произвел, качество этих продуктов. И, кстати, последнюю я мысль скажу, и перейдешь к гостю. Я вот, у меня в проекте есть программа, недавно вышла про компанию «Магнит». Вот мало кто знает, а у них собственное производство есть. И грибов, и теплицы, всякие овощи. Очень много интересного, как производственное.
Как оказалось.
Да, очень рекомендую обратить внимание и посмотреть.
Я рад приветствовать Сергея Юрьевича Беляков. Сергей Юрьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Юрьевич является президентом Ассоциации компаний розничной торговли, бывший замминистра экономического развития Российской Федерации. Вот, а теперь вот президент Ассоциации компаний розничной торговли.
И в целом хороший человек.
Это я не сомневаюсь.
Вот самое заканчиваюсь главное.
На этой хорошей ноте.
И в целом хороший
Сергей Юрьевич, а кто в эту ассоциацию входит? То есть только лишь оптовики, монстры?
Нет, это не оптовики, это крупная федеральная торговая сеть. У нас в ассоциацию 25 членов входят. Есть сети, которые занимаются работой в сегменте фуд ритейла, те, кто доставляет клиенту...
Почему фуд?
Да, фуд,
то есть
до которых нужно дойти.
То есть пищевочка.
Да, у меня пищевыми продуктами есть, кто в сегменте нон-фуд. Ну, мы сегодня будем говорить о фуд-индустрии. Это крупнейшие торговые сети федерального масштаба, которые представлены по всей России.
Угу. Ну вот тогда, значит, к вам по адресу надо обратиться, так сказать, с... Ну, я не сказал бы, что это плач Ярославны, но некоторые наши гости рубрики нашей с Андреем Даниленко говорили, что вот они владеют небольшими хозяйствами, да?
Да, вот мелкие такие предприятия.
И вот у них, так сказать, путь к потребителю, они вот, к сожалению, идут какими-то окольными путями, индивидуальными, через интернет, через сайты и так далее и тому подобное, потому что очень часто крупные сети ставят, ну, оптовые условия, да, некоторые, которые, ну, в принципе, по априори невозможно соблюсти, когда у тебя не такое огромное производство, да, не там не тысячи гектаров, а человек, допустим, такой локальный производитель вкусностей.
Ну, вот если говорить о фермерской продукции, то это всегда небольшой производитель, это всегда производители, ориентированные на какую-то определенную нишу товаров и, соответственно, потребителей. И давайте вот себя... вспомним как покупателя. Вот вы сказали, что какими-то окольными путями, интернет, сайт, я специально готовясь к нашей передаче, забил в Гугле фермерская продукция, и мне вывалилось по результатам поиска сразу несколько фермерских производителей, фермерских хозяйств московских и из Московской области, которые как раз специализируются на такой интернет-доставке. Это, в общем, во-первых, мировой тренд даже для крупных поставщиков. Это не усложняет, а упрощает доставку для потребителей, учитывая, что круг покупателей небольшой и достаточно узкий. Второй момент, ну, вот мы все живем, мы все хотим питаться какой-то свежей качественной продукции, и, наверное, все знают вокруг себя какие-то точки реализации фермерских...
Не видел охотников пересесть на сухари.
Фермерских продуктов. Вот фермерский дворик, например, известный бренд, который реализует фермерскую продукцию.
То есть агрегатор такой, да?
Да-да-да. Но это доступ товаров, которые чуть более дорогие, в меньшем объеме, до потребителя, который выбрал осознанно, сделал выбор в пользу фермерских продуктов и даже уже в пользу какого-то конкретного производителя. Это нишевая история.
То есть им к вам и не надо в ассоциацию идти?
Нет, в ассоциацию не надо идти, потому что они производители. А даже те, кто занимается реализацией, это небольшие, не федеральные, малые, средние предприниматели или индивидуальные предприниматели, которые занимаются реализацией, или фермеры, которые свою продукцию реализуют. Но вопрос, заинтересованы ли сети в реализации такой продукции, ответ однозначный – да. И мы видим, как в последние годы увеличивается доля фермерских продуктов на прилавках. Там есть сложности, я о них чуть позже скажу.
Что, конечно, идет и некоторая, так сказать, Сергей Юрьевич, спекуляция со словом «фермерский».
Да, да.
Спекуляция.
Спекуляция есть.
Которая из, грубо говоря, категории качества переместилась просто в брендовый такой, да, вот, нашлепку.
Есть
фермерская.
Есть такая проблема, тоже о ней поговорим. А второй способ удовлетворить запрос производителя фермерской продукции на доступ к полке – это предоставить часть торгового зала для этой продукции, когда сеть не несет ответственности за то, реализует или не реализует, потому что, я говорю, она более дорогая продукция. И это серьезный фактор, потому что сейчас покупатель стремится тратить меньше.
Я вот видел, тренд сейчас появляется. Я видел, есть сети, которые... В регионах стараются делать прям отдельные фермерские уголки.
Да.
И мне кажется, это было бы очень востребовано. Ну, просто, мне кажется, я понимаю, что для сетей это, наверное, ну, хлопотная, непростая история, но, с другой стороны, я вижу, как динамика местного населения, они все-таки местную продукцию предпочитают.
Андрей, я вот тут, может быть, даже немножко с другого угла зайду. Хлопотно, наверное, да, потому что требует каких-то усилий по организации этого процесса. Но это, уж простите за здоровый цинизм, это выгодно. Потому что действительно удовлетворение такого ответственного поведения местных покупателей в пользу местной продукции. Во-вторых, если продукция пользуется спросом, глупо не дать ей возможность быть проданной.
Сергей Ильич, а какая у вас задача вот у вашей ассоциации? Это как бы вот от кого защищаетесь? Или наоборот?
Мы не против, мы не защищаемся, мы развиваем условия для ведения торговой деятельности. Андрей уже упомянул, что важно рассматривать всю цепочку от производителя, поставщика, сеть и покупатель. Вот мое глубокое убеждение в том, что если кому-то из элементов этой цепочки становится тяжело вести свой бизнес или покупать продукцию, то становится всей цепочке тяжело и плохо. Поэтому мы не против кого-то, мы за. Если нашим клиентам, кто продает сетям свою продукцию, кто поставляет в магазине, легче и меньше издержек, которые на них сваливаются при ведении бизнеса, нам хорошо, потому что мы покупаем более качественную, менее дорогую продукцию. Если нашим покупателям легче покупать продукцию, потому что у них доходы растут, нам хорошо, потому что мы быстрее реализуем те объемы, которые закупаем. То есть мы за то, чтобы всем было комфортно.
И ты знаешь, я, Сергей, тебе могу сказать, я ведь начинал сам в 90-е годы, у меня было маленькое там...
А кто начинал не в 90-е?
Производство,
я не начинал в 90-е.
Производство картофеля, и должен тебе сказать, вот все-таки, когда были только... индивидуальные магазинчики, реализовывать продукцию было сложно. А появление сетей, это, конечно, удобно, когда ты в один центральный склад везешь продукцию.
И там они...
И дальше с распредцентра это двигается дальше. Конечно, это борьба между поставщиками и торговыми сетями. Очевидно, с точки зрения, каждый хочет продать подороже, а купить подешевле. Но реально это инфраструктура, которая очень полезна для производителя с точки зрения того, что ты имеешь централизованную точку, куда ты поставляешь там свой товар, а дальше она она по стране расходится.
Сергей, ну вот смотрите, вы сказали, что 25, да, сетевых компаний входят в вашу ассоциацию. Смотрите, фактически мы можем констатировать, что менее чем через 30 лет, да даже менее, конечно, гораздо этого раньше произошло, страна наполнилась торговыми сетями продуктов питания, где есть изобилие, правильно? Изобилие. Изобилие — это когда у тебя большой выбор. Да. То, что, собственно говоря, послужило основой для народного недовольства конца 80-х, да, и привело в итоге к революции 91-го года, ну, собственно говоря, проблема решена. Значит, насколько вот ваши данные показывают, что люди обеспечены едой сегодня в стране? Вот внешнее изобилие, да, как вы видите?
Мне бы приятно было сказать, что это заслуга розничной торговли, но на самом деле это не совсем так, потому что магазинов, как точек распространения продукции, и в Советском Союзе было предостаточно.
Просто
полки были
пустые. Да.
Вот. Связано было с тем, как организовано было народное хозяйство. Сейчас оно организовано иным образом. Может быть, не самым совершенным, но точно принципиально иным. И магазинам есть что продавать. И у нас действительно есть конкуренция поставщиков за доступ на полки. Это для сети и для покупателя. Вот для нас с вами здесь сидящих, как для покупателя, это хорошо. Для поставщиков это сложно, потому что они в жесткой конкуренции между собой находятся. Но есть конкуренция сетей. У производителя есть выбор пойти в федеральную сеть, если у них большие объемы, или в локальные, в региональные сети, или вообще в несетевые форматы, потому что торговля — это не только крупные федеральные сети. У нас вот по структуре 49% — это крупные сети федеральные, 24% — это микро, малые и средние предприятия, 21% — это индивидуальные предприятия.
Индивидуальные магазинчики.
Индивидуальные штучные. Магазинчики штучные, которые вообще не сетевыми, которых меньше, чем два, то есть один. Это значит,
то есть это пятая часть, да?
На тебя не распространяется закон о торговле. И 5,5% — это ярмарки и розничные рынки. Вот сожаление сегодняшнего момента у меня связано с тем, что все форматы демонстрируют негативную тенденцию. Доля, не даже не доля, а количество тех, кто занят, в них сокращается.
Именно работников?
Точек.
Точек.
Точек. Предприятий, организаций, занятых в торговле, сокращается.
Это говорит о том, что переедание есть?
Или интернет?
Что не нужно такое количество?
Я думаю, что интернет точно есть, но он еще не явился фактором, из-за которого сокращаются формат традиционной розницы, экономика, издержки, которые несут торговые предприятия и производители, которые поставщиками в эти торговые сети являются, и не сети. Тоже очень сложная сейчас ситуация, поэтому мы просто не выдерживаем нагрузки тех издержек, которые есть.
То есть, я так понимаю, все-таки покупательная способность в том числе тоже влияет определенным
образом. Вот у вас предыдущий выступающий был, и я успел послушать, очень хорошо было и полезно послушать, но, к сожалению, вот мы видим, как покупатель голосует за белое, а не красное мясо, за мясо птицы, и структура потребления мяса в магазинах, не в ресторанах, в магазинах меняется. Это, к сожалению, тренд не только с мясом, который премиальной продукцией является, характерен, но и к другим товарам покупатель начинает выбирать более дешевые.
Ну вот если мы визуально смотрим, вопрос такой, есть ли у вас данные по избытку продукции, которые сети берутся продать, и, так сказать, вот, а покупатель не успевает купить из-за выхода срока годности. Мы как-то вот этот баланс нащупали? Или
я думаю, что вот глобально нащупали. Тут и изменение закона о торговле, который запрещает возвращать продукцию с короткими сроками годности, которую ты не продал. И вообще бизнес-модель торговой сети, которая просто в силу бизнес-модели заинтересована продать все, что она закупила, потому что иначе это ее издержки. Либо по утилизации, либо по хранению, если это долгосрочный товар. Такой,
ну, там, типа, ну, процент, вот если коротко, то какой?
Небольшой.
Ну, 5-10?
Вот от сети к сети зависит, потому что, например, там, ну, чтобы не рекламировать какие-нибудь форматы, связанные с ориентацией на ультрафреш, они быстро все продают.
Ультрафреш продается быстро.
Свое с Андреем Даниленко.
Сегодня у нас с Андреем Даниленко в гостях Сергей Юрьевич Беляков. Это президент Ассоциации компаний розничной торговли. И вот во время рекламы Андрей Львович прямо спросил Сергея Юрьевича о том, какие проблемы есть сегодня. Да, и у розничной торговли, и, соответственно, у вас как у ассоциации. На что надо обратить внимание?
Сергей, до того, как он ответит, я просто хочу продолжить тему, которая была до этого, вот, ты знаешь, в 2014 году уже, когда объявили об ограничении импорта, ну, из-за контрсанкций, был же такой шок, типа, как же мы без этой всей продукции, мы же пропадем, все, я же помню, как торговые сети по этому поводу достаточно нервничали. Я смотрю сегодня, ну, реально, вот те позиции, которые раньше были импортные, они сейчас обеспечиваются отечественным производителем. И вот эта вот история по проценту импортной продукции на полках, она действительно резко сократилась. И сегодня, ну, действительно, нам кажется много иностранных слов, иностранных вроде брендов, но это же все произведенное на территории Российской Федерации. Очень многие...
Из российской продукции.
Да, очень много предприятий. Локализовались. Я именно поэтому проект свое с Андреем Даниленко активно раскручиваю, чтобы показать, что вам кажется, что это много импортной продукции. На самом деле это произведенное на территории
так,
России.
Но, Сергей Юрьевич, о проблемах.
Ну, давайте так. Вот, во-первых, я закольцую предыдущий вопрос по поводу того, насколько сети мотивированы распродавать все, и любой из наших слушателей, зайдя в магазин, увидит красным или желтым, то есть яркими цветами выделенные скидки на товар. Это не значит, что это товар второго сорта, это значит, что подходит к концу срок реализации, срок годности товара, например, по молоку или по молочным изделиям. Остается не 7 дней, а 3, например, и вы можете увидеть от 25 до 50% скидку. Вот сеть делится своим доходом для того, чтобы реализовать, а покупателю в условиях нынешних выгодно. Какие проблемы? Проблема в том, что у нас хорошо для агропромышленного комплекса, что развиваются не только агрохолдинги, но и вот фермерские хозяйства, производящие в небольшом объеме продукцию. Но нам закупать у них тяжело эту продукцию. Во-первых, цена давит, во-вторых, она более дорогая, нам тяжелее продавать. Во-вторых, объемы для нас не очень интересные. Мы рассчитаны на большое количество покупателей и не можем удовлетворить небольшими объемами их запрос на продукцию. И вот мы думаем вместе с регионами, с нашими сетями, а как создать условия для доступа этих производителей на полки. Потому что это социально чувствительная категория производителей. Они приходят к губернаторам, к местным властям и говорят, мы производим, вы нас поддерживаете, в том числе и мерами финансовой поддержки. А вот эти нехорошие сети не берут. А мы и готовы брать, но просто тогда экономика не схлапывается. И мы вот нашли способ решения этих проблем.
Как?
Способ хороший, чтобы не перекидывать, вот возвращаясь к вашему тезису, вы против кого?
Это шутка.
Нет, я понимаю, но на самом деле вот шутки есть только доля шутки, а часто эту дискуссию приходится слышать, что Андрей не даст соврать. И говорят, вот вы, а мы не против, мы за. И мы не против наших поставщиков. И мы хотим, чтобы и власть тоже не оперировала мерами поддержки, аргументами, давайте кого-нибудь заставим что-то сделать. Заставить родину любить просто, но сложно.
Так какой метод?
Мы создаем либо торговые дома, либо такие вот аналоги кооператив, которые собирают с местных производителей объемы, которые могут быть востребованы федеральными сетями, которые в том или ином регионе, субъекте федерации присутствуют.
То есть такие фермерские дворцы,
агрегаторы.
Да, агрегаторы продукции, и обеспечиваем вот через них сбор продукции.
То есть либо, не в том же зале, либо, где массовая, да, а вот отдельно.
Да, либо есть замечательная инициатива, на мой взгляд, Министерства промышленности и торговли по созданию дополнительных преференций для нефедеральных сетей, для малоформатной торговли. Это законодательная инициатива, пока она, к сожалению, не реализована. Но вот все, что помогает другим форматам торговли развивать свой бизнес, для нас хорошо. Как бы это странно ни звучало, вроде бы они наши конкуренты, но мы за то, чтобы вот и на том сегменте развитие шло, а не только у нас было.
А как вы относитесь к предложению, которое слышал на этой неделе, торговать нашим вином до победного? До полуночи.
Без ограничений.
Да. Но вот западное
предложение наше, поэтому как я отношусь к нашему предложению?
Это ваше
Я его поддерживаю. Да. В чем логика? Вино, вот есть категория продуктов, которые являются трафикообразующими, есть такое понятие, за которым клиент приходит в магазин.
Ну, когда отчасти, на вечер.
Да, отчасти этой продукции, она еще и по такой цене реализуется, которая помогает продавать, например, хлеб по доступным для населения ценам. Вино к этой продукции относится. И мы сейчас видим, что ограничений по срокам продажи, по времени продажи, по месту продажи, по тому, кому вы можете продать, достаточно. Но если есть задача поддержки местного, национального, российского производителя, ну, предложение такое, давайте для него увеличим время реализации его продукции. Да. Я бы вообще бы за то, чтобы увеличивать время продажи для всей алкогольной продукции, если она качественная, если канал реализации цивилизованный, если нет рисков покупки некачественной, контрафактной, опасной для здоровья продукции, то почему бы нет? В конце концов, не от этого зависит уровень потребления алкоголя в стране.
Ну да, я тебе должен сказать, Сергей, вы помнишь, это вот история про мы не можем сыры делать, а оказывается, мы можем. И есть же стереотип, что вино — это Франция, Италия, Испания, но никак не Россия, а на самом деле Россия производит
Я тут поразился, насколько, я тут увидел, ты не поверишь, бутылка, значит, это, я так понимаю, Краснодарский край, и на надпись русскими буквами, русскими. Гевюрцтраминер. Наши делают. Вот. Я на пробу взял, кстати. Вот
на самом деле уже сложилась категория покупателей. Мы это тоже видим, которые сделали один раз осознанный выбор в сторону российского производителя вина и покупают. Ну, действительно, есть хорошие марки, прям очень хорошие. Они, правда, часто дорогие, вот если это хорошие российские вина.
Но есть и доступные. Я должен сказать, очень экологичные.
Надо
с точки
бы как-то
зрения технологии.
Я пример приведу.
Такой троллинг устраивать федеральному законодателю, который все пытается ограничить, а вы наоборот. Нет, конечно. Вот посмотрите, как по пиву. Разрешили сначала рекламу безалкогольного пива. Ну, цивилизованно. Ну, понятно, что это реклама не только безалкогольного пива. Это реклама бренда производящего. Вот. Сейчас обсуждают вопрос...
спортивные мероприятия.
Чтобы разрешить продажу на спортивных мероприятиях. Ну, реклама на спортивных просто полным ходом идет на мировых. Вот то же самое и здесь. Если ты стимулируешь цивилизованное потребление, то это хорошо, а не плохо.
Да.
Потому что если ты загоняешь...
У меня гениальная идея под завязку. Так. Значит, делать, как в Советском Союзе, продуктовые наборы... Так, бутылка вина круглосуточно, но к ней сырочек, колбасочка нарезана, правильно? Одноразовая посуда.
И вообще, надо поддерживать.
Чтобы сразу не было места определенного, где ты можешь это употребить.
Сергей Юрьевич Беряков. Сергей Юрьевич, большое спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо, до свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру